Корней Иванович и его Чукоккала.
Для первого знакомства. Самое слово «Чукоккала» привлекало многих стихотворцев своим необычайным звучанием, и они нередко поддавались соблазну подыскивать к этому слову, возможно, больше эксцентрических рифм. На дальнейших страницах приводятся те стихи, в которых эти попытки увенчались наибольшим успехом. И раньше всего стихи Маяковского. Как-то я читал в Доме искусств лекцию «Две России» об Анне Ахматовой и Маяковском. Маяковский, который как раз в это время приехал из Москвы в Петроград и остановился в Доме искусств, выразил желание откликнуться на эту лекцию в Чукоккале. Он сочинил стихи мимоходом, среди разговора. Сначала 4 строки, а через день — остальные. Чтобы записать эти стихи, Маяковский попросил оставить ему Чукоккалу до следующего утра. Я в шутку ответил ему, что это опасно. Если я оставлю Чукоккалу на ночь, ее могут украсть у него и продать на сенном рынке. Об этом он и говорит во второй строфе своей сатиры.
«Что ж ты в лекциях поешь, будто бы громилая? Отношение мое ж самое примилое. Не пари, мой милый, чушь, крыл не режь ты соколу. На сенной не волочушь я твою Чукоккалу. Скрыть всего нельзя уже. Я мого Корнея 3-й год люблю в душе, аль того раннее».
Дальше приписано карандашом.
Обязательное постановление. «Всем в пояснение говорю, для шутки лишь чукроста. Чуковский, милый, не горюй, смотри на вещи просто». Владимир Маяковский. 10 декабря 1920 года.
В 1920 году известный лингвист Роман Якобсон построил почти все свое стихотворение на созвучиях к слову «Чукоккала».
«Не с Корнеем Чуковским в контакте ли я решил испытать нынче дактили? Если б мы здесь бутылку раскокали, я писал и писал бы в Чукоккале. Воспарил бы я дерзость с ней сокола, написал бы строк 200 или около, запестрела б стихами Чукоккала. Но могу без целебного соколи приложиться достойно к Чукоккале». Роман Якобсон.
Свежие рифмы к слову «Чукоккала» встречаются в четверостишии литературоведа Валентины Александровны Дынник.
«После посещения Чукоккалы. Подкова Пегаса здесь весело цоккала, а то и взлетал он до уровня сокола, и критика череп ему не раскоккала. О, сказочный остров! О, чудо Чукоккала!» Валентина Дынник.
Мой друг Абрам Эфрос, известный искусствовед, автор книг «Профили», «Рисунки Пушкина» и других, нашел еще одну рифму к слову «Чукоккала».
«На фронтоне или на цоколе, все равно мне, ей же ей, лишь бы быть в твоей Чукоккале, чудодейственный Корней».
Абрам Эфрос. 1 января 1937 года. 2 часа ночи. Москва. Дом писателей.
С таким же доброжелательством отнесся к Чукоккале и билетрист Юрий Самойлович Волин еще в самом начале ее бытия.
«В Чукоккала. Здесь мило все, и нет банальности, и, если часто здесь бывать, не ниже средней гениальности поэтом может всякий стать. И вот мне данный срок удвоив, и я, прозаик, что-то сплел». Мораль. Война родит героев, родит певцов, Корнея стол. Юрий Волин. 8 декабря 1914 год.
Слово «Чукоккала» встречается и в экспромте Бориса Пастернака, обращенном ко мне.
«Юлил вокруг да около, теперь не отвертеться, и вот мой вклад в Чукоккалу родительский и детский. Их, верно, надо б выделить, а, впрочем, все едино. Отца ли восхитителю или любимцу сына? Питомицы, не вянущей финляндских побережий, звезде Корнея Иваныча от встречного невежи. задору речи ритменной, невыдуманно свежей, за Колю и за Уитмана, мой комплимент медвежий. Борис Пастернак. 25 февраля 1932 года.
Участники Чукоккалы писали о ней не только в стихах, но и в прозе. Привожу некоторые из этих отзывов. Виктор Жермунский, историк русского и западноевропейского романтизма, ныне избранный в Академию наук СССР, приветствовал Чукоккалу в терминах высокой романтики.
«Как летописец прошлого, с благоговением вступаю в ограду храма сего. Приветствую милую сердцу тени и новые звезды незнакомого неба». Виктор Жермунский. Гаспро. 1936. 24 сентября.
Самый лестный отзыв принадлежит Юрию Карловичу Олеше. 9 февраля 1930 года он написал в «Альманахе»:
«Теперь главное. Самым решительным образом в этой знаменательной книге утверждаю: билетристика обречена на гибель. Стыдно сочинять. Мы, 30-летние интеллигенты, должны писать только о себе. Нужно писать исповеди, а не романы. Важнее всех романов, самым высоким литературным произведением 30-х годов этого столетия будет Чукоккала». Юрий Олеша. 9 февраля 1930 года.
Литературовед Зиновий Самойлович Поперный, в то же время поэт, пародист, сочинитель сатирических песенок, придя как-то ко мне в Переделкино и перелистав Чукоккалу, написал шуточный акростих о моем альманахе. Акростихом называется стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют какое-нибудь слово, а иногда несколько слов. Нужно ли говорить, что в акростихе Поперного чувствуется привкус иронии?
«Дорогому Корнею Ивановичу. Акростих. Чей славный труд всегда любезен музе, у чьих страниц и блеск ума и пыл, кто завязал десятилетия в узел, о, кто времен мозаику сложил, кем собраны сокровища такие, которыми гордится вся Россия». Атлетов мысли, гениев простых, листки, стихи, шедевры озорные. Ах, вы не знаете? Скажи им, акростих. 14 февраля 1966. Зиновий Поперный.
Многие, даже известные писатели, выражали свое шуточное смущение, когда я приглашал их участвовать в «Альманахе». Вот, например, что написала в Чукоккале Лидия Николаевна Сейфуллина.
«Моя 5-летняя племянница говорила матери: я уйду из комнаты, тут все большие, и я стеснилась. И я, посмотрев сбоку робким глазом эту книжку, тоже стеснилась. Здесь все очень большие, слова у них веские и кстати. Поэтому я скажу только: спасибо за приглашение в такой высокий круг и подпишусь. Л. Сейфуллина. 1924 год, 19 апреля, Москва».
То же чувство смущения выразил знаменитый грузинский поэт Пауло Яшвили. Внимательно перелистав мою Чукоккалу, он мгновенно, с удивившей меня быстротой, вписал в нее стихотворный экспромт по-грузински. Однажды, увидев, что я с тоской всматриваюсь в непонятные строки, Пауло тотчас же перевел их стихами на русский язык.
«Какое чудное соседство! Здесь Белый, Блок и Пастернак. Я рядом занимаю место, как очарованный простак. Перевожу вам эти строчки на несравненный русский лад. Поэт моей любимой дочки, а для меня весь Ленинград». Пауло Яшвили. 19 августа 1934. Москва.
И вот, что написал в моей Чукоккале Борис Андреевич Пельняк.
1 октября нового стиля 1922 года. В Петербурге. У Анненкова. В заполдне.
Юрий Павлович доделывал мой портрет. Пришли Никитин, Марья Алексеевна, жена моя. Корней Иванович читал Чукоколу и рассказывал. Было по-петербургски, уютно и нежно. По-мальчишески нежно, как всегда при Чуковском. Анненков показывал свои рисунки. В Чукоколе смешались и Англия, и война, и революция, и будни, и дела. В этой спутанности наш стиль. Коккола спутана с Георгом VII. А день сегодня петербургский, серенький. Вечером будет поезд, и там Москва. А вчера были вера, надежда, любовь. 18 сентября старого стиля. В Петербурге, у Анненкова, в заполдне. Анненков правит обложки. Борис Пельняк.
Из сохранившегося у меня иллюстративного материала, изображающего Чукоколу, наиболее выразительна прелестная карикатура Анненкова, запечатлевшая наше обычное времяпрепровождение на террасе моей дачи. Здесь изображена Чукокола, среди страниц которой зажат Репин, охотно сотрудничавший в этом альманахе. Посередине рисунка изображен я, с восхищением глядящий на Николая Николаевича Еврейного, который, совмещая в себе ученого-историка, музыканта, режиссера и драматурга, особенно гордился своим искусством жонглера. В данном случае он демонстрирует это искусство, подбрасывая одну из рюмок с моего стола. В левом углу рисунка еле заметен автопортрет Юрия Анненкова, к сожалению, сильно пострадавший от времени. Терраса — это памятна тем, что именно здесь Маяковский читал отрывки своей поэмы «Облако в штанах» по мере написания новых строф. Это единственный рисунок, на котором Чукокола изображена в своем первоначальном переплете. Чукоколе с самого начала повезло. Из-за одного, казалось бы, мелкого случая. В 1908 или 1909 году, не имея пристанища в городе, я со всей семьей переехал в Финляндию и за малую плату снял обширную дачу у очень симпатичного, бородатого дачевладельца Павла Семеновича Анненкова. Впоследствии я узнал, что Павел Семенович был в юности народовольцем, изведал тюрьму и Сибирь, был другом Веры Фигнер и Николая Морозова, а ныне служит в каком-то частном, неказенном учреждении. Первый же день нашего знакомства он сказал мне, что у него есть сынишка, студент, но кто знает, может быть, из него выйдет поэт, а может быть, художник. Звали этого сына Юра. И в то время он был на распутье. То исписывал горы бумаги стихами, то, если не ел и не спал, рисовал. Рисовал ненасытно и жадно все, что попадало ему на глаза. Деревья, будки на морском берегу, собак, лошадей, людей. Как-то незаметно у меня на глазах вырос и окреп его талант. Он съездил ненадолго в Париж и вернулся оттуда мастером нескольких жанров. И портретист, и пейзажист, и рисовальщик, и график. Человек легкого, бодрого нрава, очень подвижный и общительный. Он свободно вошел в избранный круг художников, поэтов, артистов. Прославился он в 1918 году своими иллюстрациями к поэме Блока «12». Увидев эскизы Анненкова, Блок был поражен, что такой, казалось бы, посторонний ему человек, человек другого поколения, угадал самую суть его «12». Тогда же, под первым впечатлением, он написал Анненкову такое письмо. «Рисунков к 12 я страшно боялся и даже говорить с вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать вам, что разные углы, части, художественные мысли мне невыразимо близки и дороги, а общее более чем приемлемо. То есть просто я ничего подобного не ждал, почти вас не зная».
Дарственные надписи Александра Блока и Юрия Анненкова на первом издании книги «12». Корнею Чуковскому. Александр Блок. Май 1919-го. Петербург. Корнею Чуковскому. Юрий Анненков. 21 мая 1919 год. Петербург.
«Катька. Великолепный рисунок сам по себе. Наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее не ваш. это не Катька вовсе. Катька здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка. Свежая, простая, добрая, здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется. Письмо от 12 августа 1918 года. После этого письма Анненков долго по всей Москве искал подходящую Катьку. Он нарисовал около 12 Катек, но чувствовал, что каждая не то. Наконец нашел настоящую, ту, которая теперь напечатана в книге. И эту Катьку Блок полюбил еще больше других иллюстраций. Ему нравилось, что в ней каждая косточка русская, что Анненков уловил ее ритм. Когда в 1921 году я написал «Майдадыра», я обратился к Юрию Павловичу с просьбой проиллюстрировать мое сочинение. Он сделал иллюстрации в несколько дней с обычной своей творческой энергией. Рисунки были в полной гармонии с текстом, и потому первые 20 изданий «Майдадыра» выходили с этими рисунками. Незаметно, как будто шутя, Анненков создал фундаментальную книгу «Портреты», которая для новых поколений навсегда останется памятником того переломного времени. Некоторые портреты из этой книги мы воспроизводим на страницах Чукоколы. Но вряд ли где-нибудь, кроме Чукоколы, сохранились произведения Юрия Анненкова, относящиеся к ранним годам его творчества. Думаю, он и сам позабыл о тех рисунках, которыми он так охотно украшал страницы моего альманаха. Все, кто знал Николая Николаевича Евреинова, согласятся со мной, что для него самый подходящий эпитет — блистательный. Это был человек разнообразных и ярких талантов. Приходя в гости, он охотно брал на себя роль развлекателя. Для этой роли он был вооружен превосходно. Фокусы, куплеты, каламбуры, анекдоты, шарады, музыкальные трюки так и сыпались из него без конца. Он всегда чувствовал себя на эстраде. Стоило ему появиться у меня на пороге, и я мог спокойно отойти в дальний угол и стать посторонним зрителем его бесконечных причуд. «Шампанское моих перов!» — назвал я его в одном из стихотворных посланий к нему. Образование у него было тоже блистательное. Он знал 2 или 3 языка, окончил с медалью училище правоведения, одновременно учился в консерватории по классу композиции у Римского-Корсакова. Перечень написанных им комедий, водевилей, гротесков, исторических трактатов, научных исследований обширен и поражает пестротой. Определить специальность Еврейного не так-то легко. И драматург, и историк, и композитор, и теоретик искусства, и, кроме того, режиссер в театре Комиссаржевской, «В кривом зеркале» и других. В каждой его постановке явственно чувствуется его эксцентрический и мажорный талант. Мне он вспоминается главным образом как житель Куокколы 1914-1916 годы. Здесь его застигла война. И уже через 2-3 недели он поставил здесь одну буфонаду, чрезвычайно характерную для его любви к мистификациям. Дело в том, что неподалеку от нас жил тогда в нарядной и богатой усадьбе некий потрясающий глупый старик, уверявший всех, что немцы не сегодня-завтра появятся здесь, в нашей финской глуши, откуда и пойдут на Петербург. «Я буду приветствовать их как джентльменов», — заявлял он нам при каждой встрече. «Ведь они — цивилизованная нация, воспитанный, культурный народ». Чуть только они появятся здесь, такие корректные, такие любезные, я распахну для них все свои двери и охотно предоставлю им свой винный подвал. Пейте на здоровье, сколько вздумается, но не троньте остальных моих бутылок. И вы увидите, что они так и поступят. Чтобы проучить простосердечного старца, Евреинов разыграл пантомиму. Нарядил человек 10 кокольских жителей в фантастические театральные мундиры, которые можно было принять в темноте за немецкие, и каждому выдал блестящую медную каску, раздобытую у театральных пожарных. И ввел свой отряд среди ночи к этому старцу во двор. И хриплым, прусским, фельдфебельским голосом произнес немецкую команду. «Ахтунг! Линкскум! Хальт!»